помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в уроке «Россиеведение» говорим о событии, 75-ю годовщину которого завтра отмечает Санкт-Петербург. 75-я годовщина снятия блокады Ленинграда. Об этом сегодня уже много новостей нами в том числе написано. В основном такие новости околоскандальные почему-то. Ну, то есть на исторические моменты как-то мало кто внимание сегодня обращал. Все обращали внимание на то, что написало издание «Süddeutsche Zeitung». Корреспондентка Зильке Бегальке рассуждает о мероприятиях, которые в Санкт-Петербурге завтра пройдут по случаю этой годовщины. Мы, в общем, понимаем, что это мероприятие сразу и торжественное, и траурное. Немецкая журналистка обращает внимание на парад, который там пройдет, хотя, если я верно понимаю, даже, по-моему, вспоминаю, довольно часто мероприятия, посвященные вот годовщине снятия блокады в Санкт-Петербурге, сопровождаются и парадом тоже. Немецкая журналистка обращает внимание на то, что те, кто блокаду пережил, они, в общем, не герои, не военные герои, это скорее люди, подвергшиеся геноциду. И так их нужно воспринимать, не нужно их героизировать. Они не добровольно совершали тот подвиг, который совершали. Это я очень вольно пересказываю, потому что по-немецки не читаю, со слов вот коллег пересказываю эту публикацию. На это, разумеется, откликаются депутаты, члены Совета Федерации, представители движений блокадников, которые в Санкт-Петербурге существуют и которые завтра будут в мероприятиях участвовать. Все недовольны немецкой журналисткой. Так об этом в основном сегодня пишут. Мы давайте попробуем и это тоже обсудить, но так, по вершкам. А в основном все-таки на исторические моменты будем оглядываться. Беседуем сегодня с историком Алексеем Кузнецовым. Алексей Валерьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Все-таки вопрос про день сегодняшний. То, как блокада воспринимается, и то, как блокадники воспринимаются, как вот все памятные даты, связанные с событиями этой блокады, воспринимаются. Это все как-то эволюционировало в последнее время, так же, как эволюционировало отношение к 9 мая. То есть масштабы праздников, вы, не знаю, согласитесь, может быть, со мной, может быть, поспорите, масштабы праздника 9 мая год от года растут. Ну, или, по крайней мере, от юбилея к юбилею растут. С блокадными датами вот это же самое происходит? Или как-то петербуржцы, ленинградцы к этому относятся более, ну, по-другому? То есть вот не размахиваются так.
Вы знаете, мне трудно судить, поскольку я не живу в Петербурге. Если можно, я буду говорить ленинградцы,
так скажете,
не вкладывая в это никакого политического смысла, но поскольку мы говорим в основном о временах блокады, а поскольку мой дедушка пережил блокаду, он был в составе войск Ленинградского фронта, и в этом качестве он все 2,5 года там находился, привыкли говорить ленинградцы именно из уважения к названию города на момент, когда вот эта страшная трагедия происходила, ни в каком ином смысле. Вот. Мне трудно судить насчет масштаба вот именно этих ленинградских торжеств январских. Uh-huh. Так получилось, что я никогда не был в городе в январе, я ни разу не был очевидцем того, как это там происходит. А вот насчет... Я знаю, что есть традиция, была, по крайней мере, до недавнего времени, мне рассказывал директор одной из петербургских школ, что они всегда приглашали, ну, жителей, так сказать, окрестных домов микрорайона, школы в школу, устраивали чаепитие, дарили цветы. Это очень камерно, это очень хорошо и правильно. А вот насчет официоза не могу сказать. А что в масштабах страны? Все громче марши и все громче грозные заявления и грозение пальцем на разные стороны, да, я на это обращал внимание.
То, что сегодня, ну, и мы тоже, мы не можем отставать от всех прочих. Обращаем внимание на публикацию в немецкой газете, где высказано суждение, что парад, военный парад, не самый лучший способ почтить память тех, кто либо погиб в ходе этих трагических событий, либо пережил эти события героически. Вы вот чью сторону готовы занять?
Вы знаете, что я тоже, как и вы, не читал оригинал. Более того, я об этой новости узнал за 5 минут до прихода в студию. Вот уже сидя в вашей гостевой, пролистывая в очередной раз ленту, как-то сегодня я с утра вот это просмотрелся. Поэтому я не готов обсуждать это. Очень важно, формулировки, акценты. Я не готов обсуждать исходную новость. А вот на ваш вопрос, конечно, я могу ответить. Понимаете, в разговоре о том, что такое блокада, трагедия или подвиг, а я бы разделял эти два слова, сейчас я объясню почему, я скажу так, это трагедия города. Вот если мы говорим о городе Ленинграде, это трагедия. В эту трагедию или с этой трагедией связан подвиг, индивидуальный подвиг очень большого количества людей. Для меня несомненно то, что очень многие жители Ленинграда, кто-то ежедневно, кто-то время от времени совершали подвиг, поднимаясь на крыши дежурить и гасить зажигалки, обходя мертвые дома и находя в них еще живых людей для того, чтобы как-то вот эти сандружинницы. Одним словом, тысячи, десятки тысяч, мне трудно судить о масштабе людей, действительно совершили подвиг. Но подвиг — это всегда действие, да, зависящее от обстоятельств,
но добровольное
и решение принято это человеком. Да, да. Это решение принято конкретным человеком. Выражение «подвиг народа», «подвиг города», они имеют, безусловно, право на существование, но мы должны понимать, что это литературные выражения. Если мы не пытаемся анализировать их смысл, ну, это хорошо, как некая там фигура речи. Угу. Если мы идем от сути слова «подвиг», подвиг может совершать только люди отдельные. В Ленинграде были люди, которые совершали подвиги. В Ленинграде были люди, которые просто выживали, потому что они оказались в этих условиях. У кого-то не было сил на эти подвиги, кто-то не считал нужным их совершать, не знаю. Были и мерзавцы, и это тоже описано, которые наживались на чужой беде, которые использовали какие-то свои возможности. По-другому не могло быть в городе, в котором оставалось там в разное время, так сказать, от 2,5 до 1,5 миллиона человек.
Пояснение
что
ваше ясно,
касается да? парада, немецкая журналистка, как и любой другой человек,
имеет право на
безусловно, имеет право на высказывание своего мнения. Мне тоже, честно говоря, я не могу сказать, что у меня это вызывает там резкое неприятие, но мне тоже казалось бы более уместным другой формат торжественных мероприятий, больше в сторону скорби, чем в сторону. Любой парад – это всегда демонстрация военной мощи. Даже если это историческая техника и так далее, это все равно демонстрация мощи. Мне кажется,
демонстрация смирения была бы... Ну, смирение не в смысле покорности, а в смысле...
Демонстрация... Не демонстрация, а проявление именно. Проявление, ну, как сказать, памяти. Да? Мы помним тех, кто... погиб, мы помним тех, кто...
Мы себя от них не отделяем.
Мы себя от них не отделяем, мы их потомки, мы... ну, в общем, все то, что делается людьми на поминках. Вот для меня кажется, что 75-летие прорыва блокады – это не столько 75 лет, а можно спорить, насколько успешной военной операции по прорыву, это именно день скорби и памяти защитников Ленинграда.
Хорошо, давайте переходить к историческим моментам и обстоятельствам. Напоминаю, что мы беседуем с историком Алексеем Кузнецовым. Вы тоже можете в разговоре участвовать. У нас для этого есть смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир тоже будем принимать по номеру 7373 94 8. Осень 41-го года. Я совсем не историк, про... военные вещи еще, наверное, меньше понимаю, чем про политические околовоенные. Смотрите, как в 20 веке, в середине 20 века, такой масштабный город, в котором более 2 миллионов человек проживает, может оказаться в блокаде. То есть есть столько транспортных путей на тот момент, железнодорожный, автомобильный, водный, не знаю, авиацию, насколько уместно рассматривать. Как такой город можно заблокировать?
Ну, я хочу сказать, что это не единственный пример блокировки крупного города во второй, только во Второй мировой войне, уж не говоря вообще про мировую историю войн. В 20 веке можно было заблокировать Севастополь, в 20 веке можно было заблокировать Кёнигсберг, в 20 веке можно было заблокировать в Курляндии в конце войны целую армейскую группировку немецкую. Окружение есть окружение. Ленинград в некотором образом природой даже лучше подготовлен к блокаде, чем другие города, поскольку он стеснен между двумя водными преградами, и это избавляет противника от необходимости еще больше растягивать кольцо. Вопрос о том, почему вообще случилась блокада, почему немцы стремительно оказались на подступах к Ленинграду, почему Финляндия вступила в войну и приняла свое участие в блокаде с северной стороны, со стороны Карельского перешейка. Вот каждый из этих вопросов – это большой, продолжающий обсуждаться дискуссионный вопрос, в какой здесь степени результат военных просчетов, в какой степени результат политических просчетов Москвы, в какой степени то, какой масштаб приняла блокада, это результат просчетов ленинградского руководства. Вот это все, да,
есть о чем говорить. Город готовился к осаде такой, ну, то есть, вот хоть на каком-то этапе вот, предварительном что-то запасалось, если уж говорить о продовольствии или топливе и всем. Все, что необходимо городу. Город готовился?
Даже минимальных запасов, необходимых запасов сделано не было. Кое-какие мероприятия проводились, но они оказались совершенно неадекватны тому, с чем городу пришлось столкнуться. Да вот даже такой один из самых известных эпизодов. Дети, которые были эвакуированы из Ленинграда в достаточно массовом порядке, в Ленинград же вернулись и оказались в блокаде. Это, конечно, никакое не злонамеренное действие, это просто показывает, насколько разные, на разных уровнях руководство не представляло себе обстановку в первые месяцы войны. Что военное руководство зачастую опаздывало с принятием решений, потому что развитие событий оказывалось для него неожиданным, так и политическое руководство также решение принимало. Понимаете как? Я могу понять, что военное руководство на требование политического руководства Ленинграда, того же Жданова, четко объяснить, вот что будет, что нас ждет, скажите. Нам готовиться к блокаде, нам готовиться к тяжелым оборонительным боям там на Лужском рубеже, на дальних подступах. Нам готовиться к оборонительным боям где-то ближе. Военное руководство и не могло, и не хотело давать ответа. Потому что, понимаете, если сказать, готовиться к блокаде, информация просочится, она никуда не денется, в городе может просто начаться паника.
Но советское общество
было менее подвержено панике, но давайте вспомним 16 октября 1941 года в Москве. Все, кто вспоминают 16-17 октября, я разговаривал с людьми, и, слава богу, и сегодня могу поговорить еще с несколькими людьми, которые просто пережили эти дни в Москве, воспоминания абсолютного хаоса, царившего в городе, город был вне контроля. Только где-то к 17 числу, благодаря жестким мерам Артемьева, удалось, ну, фактически, генерал НКВД, взять Москву более или менее под контроль.
Насколько справедливо или достоверно сведения о том, что якобы этому 41-му году предшествовал, и сам 41-й год был неурожайным, и поэтому Жданов якобы еще заранее, очень преждевременно распечатал некие запасы, и поэтому город оказался...
Вы знаете, я не могу судить о достоверности этих сведений. Дело в том, что по многим таким очень важным ключевым вопросам существуют совершенно противоречивые мнения. Вот еще более известный, тот вопрос, который вы задали, он действительно известный, обсуждаемый, но есть еще более известный. Какую роль сыграла вот в этой трагедии гибель Бадаевских складов, главных запасов продовольствия города, и насколько ошибкой было, значит, ленинградского руководства сосредоточить в одном месте значительную часть продовольственных запасов. И вот я встречал, поймите, я не хочу оказаться в ситуации Ивана Александровича Хлестакова, я не специалист по ленинградской блокаде. У меня другая тема, да, у меня есть определенные знания, но вот в таких тонкостях я со своим суждением не могу выступать. Дело в том, что я встречал точки зрения и такие, что да, вот виноваты Жданов, Попков, Кузнецов и другие руководители Ленинграда, и если бы не бомбежка, не пожар на Бадаевских складах, то блокада была бы, вот первые страшные месяцы были бы гораздо более легкими, и другую точку зрения, что на Бадаевских складах находился чуть ли не трехсуточный запас продовольствия города, то есть, следовательно, это не могло никак радикально повлиять. И так почти по всем вопросам.
Если вы помните, кажется, это было в прошлом или в позапрошлом году, был поставлен вопрос в соцсетях телеканалом «Дождь», ну и потом в эфире они это обсуждали с самых разных сторон, вопрос о том, а не было ли, если даже не полезнее, то гуманнее сдать Ленинград, тем самым, может быть, как рассуждали вот авторы этих всех рассуждений, участники этих дискуссий, тем самым, может быть, удалось бы сберечь какое-то количество жизни, ну, вообще как-то более гуманная ситуация бы разрешилась. Вы тогда, может быть, и сейчас как смотрите на этот подход?
У меня нет однозначного для себя ответа на этот вопрос, понимаете? Я так скажу, в войне с таки, именно с этим врагом, я имею в виду гитлеровскую Германию, гитлеровский порядок, мы не можем быть уверены в том, что если бы город открыл ворота и сдался на милость победителя, как это бывало раньше, да, существовали некие обычаи и законы войны. Город, сдавшийся на милость победителя, поступал, ну, скажем так, под его... Ну, не защиту, но некое
управление,
покровительство, которое предусматривало в том числе и соблюдение неких минимальных прав его жителей. Как мы знаем, гитлеровское руководство объявило войну без правил в отношении, так сказать, Восточного фронта. Поэтому сказать, что даже если бы город был открыт, и немецкая армия могла бы в него свободно войти, на судьбе ленинградцев это сказалось бы в лучшую сторону, к сожалению, утверждать этого нельзя. Поэтому, понимаете, для того, чтобы ответить на вопрос, надо было сдавать или не надо было... Ну, мы сейчас не обсуждаем военную сторону вопроса, это вопрос для людей, которые хорошо разбираются в стратегии, а вот именно гуманистическую сторону, вот ту, которую может обсуждать любой нормальный человек, и здесь у нас, к сожалению, мне кажется, нет ответа, потому что мы не можем точно сказать, какая судьба ждала бы город и его жителей в случае, если бы они подняли руки.
Хорошо, это мы сейчас, ну, с моей, конечно, подачи пытаемся о каких-то вопросах так вокруг гуманизма рассуждать. Давайте, как я несколько минут еще назад сказал, попробуем про историю. 8 сентября 1941 года считается датой начала блокады. Что конкретно в этот момент происходит? А главное, как скоро после этой даты становится понятно, что вот эта блокада в том виде, в котором мы о ней сейчас уже вспоминаем, это зима, или еще раньше становится понятно, что продовольствия не хватит, что работать в прежнем режиме городские предприятия не смогут? То есть когда блокада становится блокадой?
Я сошлюсь на воспоминания человека, с которым я проработал 30 лет вместе, директор школы, в которой я много лет работал, Юрий Владимирович Завильский, мальчиком вместе со своей сестрой, которая была совсем еще девочкой, ей там, она еще в школу, по-моему, не ходила. Они жили в Ленинграде, когда началась блокада. Родителей по разным причинам с ними не было. Они жили в коммунальной квартире, и вот в какой-то момент они не думали о том, что надо из города убираться, дети, естественно, ему было в 41-м году 14 лет, а сестре, по-моему, меньше 10, значит, и он вспоминал, как пришел сосед их по коммунальной квартире, сказал: «Юра, Юра, быстрее собирайся, иди вот туда, к Смольному, по-моему, или куда-то, в какое-то место сбора, вот там собирают, значит, детей, и еще кораблики ходили по Ладожскому озеру, переправляют на большой землю». Вот, видимо, это, я домысливаю, да, видимо, это была реакция обычного ленинградца, уже понявшего к началу, к концу октября, по-моему, понявшего, что город этой зимой ничего хорошего не ждет. И показывают это достаточно многочисленные и дневники, и какие-то записанные уже после войны свидетельства. Я хочу сразу сослаться на двух авторов, современных историков, одного, к сожалению, уже нет, другой жив и здоров, я надеюсь. которая, на мой взгляд, наиболее солидно, наиболее документированно, наиболее спокойно, нейтрально пишут о блокаде. Это Никита Ломагин. Большой достаточно список книг. Есть статья в Википедии, зайдите, там есть библиография. И вот двухтомное издание «Неизвестная блокада», мне кажется, на меня в свое время наибольшее произвело, наиболее сильное впечатление. И покойный уже Сергей Яров, который в свое время, они оба доктора исторических наук, написал книгу, единственную из тех, которые я у него читал, «Блокадная этика. Представление о морали в Ленинграде» в 1941-1942 году. Вот из этих книг у меня создалось впечатление, что где-то к октябрю 1941 года город понял, что это не частичный временный неуспех, что предстоят чрезвычайно тяжелые времена. Понимали по разным признакам, которые, ну, горожанам понятны. Сокращение норм выдачи продовольствия, какие-то дополнительные строгости, ограничения.
Но, кстати, извините, да. Согласно этим книгам, которые вы читали, этим исследованиям, деньги уже все были не в ходу прямо с сентября?
Нет, почему? Деньги были в ходу, и там приводятся цены. Вот, например, мне оттуда, по-моему, из Яровской книги, мне запала в память такая штука. Ноябрь. Он проводил соотношение, как зарплаты, которые получали люди, соотносились с ценами черного рынка. Потому что за продукты по карточкам люди тоже платили, но там были твердые фиксированные цены, и они, в общем, были небольшими. А был черный рынок, уже возник к этому времени. Так вот, мне запало в голову, в память, конечно, но память в голове. Значит, мне запало в память, что средняя зарплата рабочего на крупном промышленном предприятии, которых в Ленинграде было много, составляла где-то 700-800 рублей в месяц. Буханка хлеба на черном рынке стоила 350-400, килограммовая буханка. То есть на месячную зарплату квалифицированный рабочий уже в ноябре 1941 года мог купить 2 килограммовые буханки хлеба. А в декабре деньги уже не принимали. Я имею в виду, черный рынок не принимал.
Я понимаю, что это не совсем по теме вопроса. Нет у вас знаний, воспоминаний, представлений о том, каковы были зарплаты до войны в Ленинграде? Ну, то есть, вот если рабочий получал 8 сотен, сколько он до этого мог получать? Столько же?
Да, примерно. Нет, зарплаты не пересматриваешь. Да, но там большой разброс. Я даю зарплаты именно квалифицированного рабочего, потому что были рабочие более низкой квалификации. А уборщица, например, я обратил внимание, обычная в учреждении конторская, получала 150-200 рублей в месяц.
Бомбардировки и атаки уже на сам город начались как скоро? Вот если мы считаем 8 сентября началом блокады, но это, видимо, обозначается дата, когда...
Когда кольцо окончательно, да, сложилось, да, кольцо, значит, к Ладожскому озеру немцы окончательно замкнули кольцо. Финны еще раньше это сделали со своего северного, северной стороны. Обстрелы будут, артиллерийские обстрелы будут продолжаться в течение всей блокады. Вот, интенсивные попытки взять город будут предприниматься с разной степенью интенсивности всю осень, потому что то будут перебрасываться на Москву части с Ленинградского фронта, и поэтому будут бои, натиск будет приостанавливаться. Окончательно к блокаде немцы перешли где-то в октябре.
Один из символов вот этой борьбы ленинградцев того периода – это как раз борьба с зажигательными бомбами на крышах. Ну, вот об этом просто много рассказывают,
ну,
об этом
в основном... Ну, это и москвичи также, да, то же самое.
Да, это действительно было каким-то таким рядовым явлением, как об этом, ну, рассказывают в своих воспоминаниях выжившие, пережившие блокаду, или все-таки там значительный художественный компонент уже добавляется? Просто об этом так много говорят. И
нет, как а какой же художественный компонент? Просто огромное число людей прошло через эти дежурства на крышах. Дежурили люди, просто вот устанавливали дежурство внутри подъезда, потому что кто будет крышу над тобой защищать?
Есть еще много о чем говорить, и мы это обязательно будем делать уже после информационного выпуска. Напоминаю, историк Алексей Кузнецов у нас в студии. Вижу ваши сообщения, пока новости тоже можете их присылать. Говорит МСК-бот наш телеграм, смс-портал +7 925 48 94 8. Через несколько минут вернемся.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россия-ведение».
16.35. Мы продолжаем разговор с историком Алексеем Кузнецовым. Говорим о блокаде Ленинграда. Годовщину снятия блокады завтра в Санкт-Петербурге отмечают, ну и по всей стране отмечают. 75-я годовщина. Будет парад в городе, будут другие мероприятия. Я просил вас писать сообщения, давайте сейчас готов к ним обратиться, плюс готов несколько звонков принять в эфир. Напоминаю, 7373948, номер для звонков в эфир. По мотивам сказанного в первой получасовке прошу высказываться, плюс я знаю, что вот нас слушают люди в Санкт-Петербурге, Григорий СПБ, наш постоянный слушатель. Его соображение о том, как город в этом году годовщину отмечает, тоже было бы любопытно услышать. Но сейчас о вопросах, которые адресованы Алексею Кузнецову. Слушатель, который называет себя Фима Собок, спрашивает, нельзя ли озвучить, так он пишет, роль товарища Сталина в блокаде. В Москве как воспринимали блокадный Ленинград? Там понимали, что город совершает подвиг. Сами ленинградцы, кстати, понимали на тот момент, что они вот проходят через нечто, что впоследствии будет героизировано? Или это был такой драматический быт? Ну, давайте все-таки начнем с того, как в Москве смотрели на Ленинград.
Вы знаете, насколько я могу судить, во время войны, вот особенно о героизме ленинградцев, вот именно в таких выражениях, не говорили. Я уж не знаю, по каким причинам, могу допустить несколько возможных вариантов или сочетание этих вариантов. Ну, во-первых, я думаю, что Сталин понимал, что блокада Ленинграда отчасти результат его просчетов и как политика, и впоследствии как верховного главнокомандующего, как политика, я имею в виду, предвоенные просчеты. Поэтому вряд ли он хотел эту тему, что называется, особенно раздувать. Кроме того, я думаю, что он не хотел делать акцент на каком-то вот одном, что называется,
возможно, даже фронтов, чтобы не привлекать внимание противника к тому, насколько значимо это направление.
Я не думаю, что противнику что-то могло бы там, так сказать, новое сказать. Противник информирован был достаточно. Вообще в Ленинграде, и это, безусловно, согласовывалось с Москвой, проводились мероприятия, которые должны были показать, что город живет жизнью близкой к нормальной. Ну, вот одно из самых знаменитых таких мероприятий, по-моему, даже художественный фильм в советское время про это был, это организация летом 42-го года футбольного матча. Да? Угу. Это мероприятие, которое, с одной стороны, было направлено на подъем, внутри самого Ленинграда и, так сказать, вот показать, что город не собирается складывать руки, ложиться и помирать, как говорится, но, разумеется, и на, так сказать, определенный внешний эффект было рассчитано. Поэтому вот разговор о Ленинграде как об особом таком месте, как об особом эпизоде этой войны, мне кажется, он начинается уже после, причем даже не в первые годы, а сильно после. После Великой Отечественной.
7373948, как я и говорил, это номер для звонков в прямой эфир. Наш собеседник, ваш собеседник Алексей Кузнецов. Пожалуйста, слушаем. Вы с нами, здравствуйте.
Добрый день, Андрей Королев. Да. Знаете, вот у меня дед в блокаду попал, причем он попал как-то вот так глупо. Ему было уже за 50 чуть-чуть. И вот он семью отправил на всякий случай, на каникулы, на лето, в Тверскую область, значит, жену и двух детей. А сам остался квартирку сторожить. Вот, ну и хорошо, значит, вот подружка была у бабки моей, она что-то давно деда не видела, не слышала, зашла проведать, а он так вот лежит, глазками хлоп-хлоп, а встать уже не может. Вот, а та была бабка тертая, у нее еще со времен гражданской по сундукам там крупы и прочее было. Вот, она его подкормила, поставила на ноги, отправила в военкомат, поскольку он инженер-строитель, его вот на укрепсооружение отправили, ну, значит, присматривал за стройкой, иначе бы помер. То есть ситуация была такая какая-то, видимо, расслабленная, как вот в моей семье говорят. И думали, что да, сейчас погонят поганых буржуинов. И, в общем, ну, на время так вот. То есть особо так вот никто не озабачивался мирным населением.
Да, и на подвиг, к подвигу никто сам себя не готовил, ни морально, ни...
Да, да, дети пускай так на всякий случай, а я тут мало ли чего-то. За квартиркой попригляду, останусь. Вот. И вот такое вот попадало.
Спасибо за историю иллюстративную. Но я бы скорее просил вас не столько с историями выступать, сколько с вопросами. 7373948. Возможно, вы сами готовы поставить вопрос, ответить на него, а мы уж что-нибудь добавим сверх. 7373948, здравствуйте.
Сергей, город Москва, скажите, пожалуйста, а вот воздушный мост, насколько был существенным в жизни города? Ведь могли перебросить и личный состав, и определенное продовольствие и продукцию по воздушному мосту.
Спасибо.
Воздушный мост играл существенную роль. Воздушным мостом перебрасывали, ну, воинские части, мне известно два случая, когда перебрасывали вот полностью комплектные воинские части по воздуху. В основном по воздуху перебрасывали специалистов, то есть, ну, людей, которых, значение которых было велико, несмотря на их небольшую численность.
Ну, а, например, то есть какие предприятия городские имели на тот момент?
Я имею в виду военных, в первую очередь, специалистов. В первую очередь, военных специалистов. Вот, ну, предприятия работали. Дело в том, что даже Кировский завод продолжал выпускать КВ, да? Вот, и судоремонтные заводы работали, и очень многие предприятия, как вообще всегда в прифронтовой полосе, были перепрофилированы в ремонтные мастерские для фронтовой техники, изготовление сравнительно несложных видов вооружения, например, там тех же ротных батальонных минометов, не бог весть, какая сложная работа, соответственно, механические предприятия перестраивались, но Ленинград работал, Ленинград не только выживал, так сказать, Ленинград вовсю трудился. И по воздушному мосту перебрасывались и определенные грузы, и какая-то часть продовольствия. Но просто надо понимать, что эта ситуация... Воздушный мост хорош при мирном небе, что называется, да, а в небе на небе над Ленинградом мирным не было. Счастье еще, что Финляндия не имела мощной боевой авиации, но финские аэродромы использовались немецкими ВВС и для базирования, и чаще как аэродромы подскока, ну и германская авиация первое время, вот первый год блокады, чувствовала себя еще достаточно вольготно, потом ее становилось все меньше и меньше, просто-напросто немцам тоже уже не хватало самолетов для того, чтобы организовывать постоянное патрулирование неба, но, тем не менее, воздушный мост был далеко не безопасен.
Если уж о путях снабжения говорить, давайте тогда сейчас сразу обратимся к одному из символов
дороги
этой
жизни.
Блокады. Да, дорога жизни, она возникает в первую же зиму.
Да. Нет, на самом деле, дорога жизни возникает до... Просто в нашем понимании дорога жизни – это то, что по льду. Да. А дорога жизни – это и в период навигации продолжалась и...
По воде.
И дорога жизни возникает еще до того, как лед установился.
Почему вот именно этот маршрут прокладывается? Почему она возникает? Вот,
ну, это наиболее вопрос. Короткий маршрут между... нужно же не просто проложить по озеру, да, по кратчайшему расстоянию. Нужно, чтобы были средства подвоза и отвоза. Поэтому срочно там со стороны Ленинграда бросаются железнодорожные пути к Ладожскому озеру, так сказать, на этом направлении. Вот она возникла, потому что это было возможно. Вот именно так это было возможно. На самом деле, там же несколько было. Когда вот на карте, там, в учебнике, например, рисуют дорогу жизни, там, ее рисуют достаточно приблизительно. Если посмотреть на подробную карту, там были расходящиеся эти трассы, до нескольких разных пунктов доставляли то, что вывозили из Ленинграда.
Планирование этого маршрута и вообще опека этого маршрута, военная и техническая, инфраструктурная, это заслуга ленинградского руководства?
Нет, это заслуга совокупная, это заслуга и с обеих сторон, и зенитчики, и авточасти, и авторемонтные части, это все с обеих сторон. Ну, дело в том, что базы были на обоих берегах Ладожского озера, вот, соответственно, с ленинградской стороны, да, Ленинград обеспечивал, а с противоположной стороны, соответственно, обеспечивали уже другие.
7373948, телефон для звонков в прямой эфир. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемый эксперт. Вот решил позвонить, когда услышал, что есть просчеты Сталина. Но на самом деле, если бы не финская война, граница обстрелов по линии Ленинграда и его пригородов проходилось бы на десятки километров ближе, а может быть и финская 200-тысячная армия сыграла бы гораздо большую роль под командованием Маннергейма. Вот, если бы не было того, что Сталин отодвинул границы Советского Союза в этом направлении. У кого не было просчетов? Я просто хочу напомнить, что именно фашисты группы армии А, окружившие Ленинград, уже зимой 42-го года нелестно отзывались о своем фюрере, называя эту войну бесконечной войной несчастного человека. И когда уже гитлеровцы, попадая в плен в 44-м году, в том числе и генералы из очерков наших так называемых командиров, в 44-м году в Померании, в Кенигсберге и в Восточной Пруссии попадали в плен, и отвечая на вопрос, когда для вас ощущался крах в Великой Отечественной войне против Советского Союза, они отвечали 22 июня 1941 года. Несмотря на то, что малочисленная группировка группы армии А была хорошо оснащена, но тем не менее именно в этой группировке, я напомню еще события недалеко от Ленинградской области 42 года, весной 42 года, Демьянский котел, который не удался, именно после этого котла, когда 50-тысячная группировка Гитлера в 42 году не была окружена и уничтожена, к сожалению, именно после этого котла немцы уже побоялись попадать в котел в Сталинграде.
Спасибо. Я думаю, мы сейчас просто пребываем под впечатлением от масштаба знания нашего слушателя. Готовы как-то комментировать, высказываться? Ну, по крайней мере, по первой части.
По первой части, конечно, по первой части, я понимаю. Значит, дело в том, что, ну, во-первых, я не знаю, с чего бы линия обстрела финнами Ленинграда была ближе к городу, если бы не зимняя война. Дело в том, что финская армия вышла практически на старую границу, а кое-где даже приблизилась к городу по сравнению с ней, поэтому с чего бы она была ближе. Кроме того, финны город обстреливали мало. Главное финское участие в блокаде – это, собственно, блокада. Вот уничтожение города, ведь не случайны вот эти надписи, всем известные во время обстрела, эта сторона улицы наиболее опасна. Обстрелы и бомбежки шли с немецкой стороны. А что касается зимней войны, я хочу сказать, что на этот счет есть несколько очень хороших монографий. Сам факт, то есть сама вероятность участия Финляндии в войне против Советского Союза очень проблематична, если бы не зимняя война. Зимняя война финнов склонила к тому, что, имея под боком такого соседа, нельзя стоять в стороне от попыток его ослабить, скажем так, аккуратно.
Слушатель 692-й так спрашивает, а что хотело немецкое командование? Ну, блокада. А дальше что? То есть задача просто продвижение вглубь территории противника или Ленинград как-то
воспринимался? Дальше вглубь территории противника в том же направлении двигаться достаточно затруднительно. Значит, Ленинград это, во-первых, не будем забывать, что это крупнейший промышленный транспортный узел. С захватом Ленинграда и, соответственно, так сказать, там, продвижением дальше чуть на восток, практически полностью отрезался бы Кольский полуостров. Там, в общем, достаточно крупная группировка войск, да, так сказать, полтора фронта, если мерить категориями уже второй половины войны. Значит, то есть это войска Северного и часть Ленинградского фронта отрезались практически. Ну и кроме того, скорейшее взятие Ленинграда высвобождало очень крупную группировку.
Которая приходилось держать эту осаду.
Которая приходилось держать эту осаду, совершенно верно. И не просто держать осаду, ведь на протяжении всего 42-го года предпринимались очень масштабные, довольно неудачные, а зачастую и просто катастрофические по своим последствиям, но, тем не менее, очень активные попытки эту блокаду все-таки прорвать. Поэтому приходилось не просто держать блокаду Ленинграда, но и вести боевые действия с частями армии Ленинградского и Волховского фронта.
Вопрос от Григория, но вопрос очень конкретный, я чуть расширю. Он спрашивает, почему, по вашему мнению, во время блокады не снесли купол Исаакиевского собора, он же служил прицелом для фашистов? Ну, если готовы на этот вопрос ответить, пожалуйста, но в целом, что можно сказать о потерях культурных, которые город понес, культурно-архитектурных, вероятно.
Купол Исаакиевского собора был очень талантливо замаскирован для того, именно для того, чтобы он не был таким, каким мы его сейчас воспринимаем. Да, ориентиром он был очень тщательно закамуфлирован. Вот, потери культурные огромные. Потери, ну, собственно говоря, практически в любом крупном объекте исторического наследия Ленинграда есть обязательно музей, я имею в виду, есть обязательно фотовыставка, где показано, в каком состоянии советские войска, освободившие там пригороды Ленинграда, обнаружили дворцы и все прочее, чтобы мы могли оценить работу реставраторов, тех, кто занимался восстановлением. Вот эти вот фотографии дают очень четкое представление о том, как много город потерял. Но надо говорить, что о том обязательно, что и здесь мужество многих ленинградцев позволило уменьшить эти потери, потому что есть абсолютно достоверная история о сотрудниках музеев, когда в критической ситуации некоторые ценности раздавали людям, что называется, на дом, для того, чтобы они их сохраняли. В подавляющем большинстве своем люди их сохраняли, несмотря на то, что эти ценности могли быть обменены на еду, да, а вот тем не менее. Так что низкий поклон и тем, кто сделал эти чудовищные потери меньшими, чем они могли бы быть.
Приглашаю снова слушателей к разговору. Здравствуйте, вы с нами.
Здравствуйте.
Да.
Говорят, что во всей истории послевоенной принято считать, что в блокаде виноваты немцы. А почему мы не говорим о финнах? Мы что, боимся их нервировать? Они же тоже держали блокаду.
Слушайте, ну мы столько раз уже упоминали...
Вот сегодня мы половину времени говорим о финнах. Но финны действительно вели...
Нет, вы-то говорите, в истории не говорят. Мы в школе изучали.
Я понял.
Спасибо, давайте. Финны ничего не говорят как-то. Вот они не виноваты.
Что они не виноваты, так никто не утверждал, но я думаю, что вы правильно, я не сразу понял ваш вопрос, я думал, что вы о сегодняшней передаче. Если говорить о временах, там, когда мы изучали в школе в советском детстве, я думаю, да, это был период очень хороших отношений между Советским Союзом и Финляндией, и стремились лишний раз одному из немногих таких вот партнеров в капиталистическом мире, так сказать, не сыпать соль на раны, не напоминать о плохом. Я думаю, что да, что по политическим соображениям. Но сегодня, вот когда мы можем постараться объективно взглянуть на участие финн в блокаде, конечно, без них блокады, скорее всего, бы не было, но мы действительно приложили большие усилия к тому, чтобы Финляндия вступила в войну и в 1939-1940, и 25 июня 1941 года приложили массовым авианалетом на территорию Финляндии. Финны все-таки свою часть блокады не так, как немцы, да, вот стремление уничтожить город в их действиях не прослеживается. Они его блокировали, они его изолировали, но вот массированных обстрелов, планов там после вступления в Ленинград уничтожить город, этого с финской стороны мы не наблюдаем.
Слушатель 692 напоминает нам о еще одной версии о том, какие планы строились в отношении Ленинграда немецкими захватчиками. Штурмовать Ленинград не хотели, пишет он, вроде хотели затопить.
Вы знаете, ну, дело в том, что вот никаких определенных, окончательных планов ни по поводу Москвы, ни по поводу Ленинграда все-таки не было. Гитлер в своих и застольных беседах, и даже в публичных выступлениях иногда, он в разное время разные вещи говорил. Идея затопления, видимо, ему была близка, потому что и по поводу Москвы тоже такая, так сказать, существовала версия, на месте Москвы будет некое гигантское озеро. Но это до стадии принятия окончательного решения не доходило ни в том, ни в другом случае. Я думаю, все-таки исходили из того, что посмотрим, в каком состоянии это нам все достанется, и будем думать, что с этим делать.
У нас не так много времени остается, чуть более 5 минут. Я позволю себе вернуться к тому, с чему эту передачу начинали, а именно с сегодня возникшего спора о том, насколько уместно парадом отмечать 75-ю годовщину снятия блокады. Немецкая журналистка высказалась о том, что не очень уместно, но вот для нас эту историю сегодня комментировал Сергей Боярский, депутат Госдумы от Санкт-Петербурга. Он объяснял вообще подход петербуржцев так, ленинградцев. Он говорил, что для ленинградцев-петербуржцев День Победы – это вот день снятия блокады, и поэтому можно военным парадом, по примеру Дня Победы 9 мая, эту дату отмечать, обозначать.
Ну, может быть. Я на самом деле считаю, что вот это абсолютно точно тот вопрос, на который каждый человек должен себе сам ответить, что тебе кажется более уместным. Вот мне кажется, более уместным какая-то другая церемония. Но это не тот вопрос, который, как мне представляется, стоит долгого широкомасштабного общественного обсуждения.
Я, на самом деле, скорее подступался вот к какому моменту. Прорыв кольца блокады. 43-й. Это 43-й. Снятие блокады, причем тоже январь. Снятие блокады январь 44-го. Вот на протяжении этого года было какое-то отчетливое облегчение участи тех, кто в Ленинграде оставался?
Да, конечно. Конечно. Ну, во-первых, сумели протащить по южному берегу Ладожского озера, вдоль южного берега Ладожского озера, сумели протащить железную дорогу. Не очень большая пропускная способность, она часто выходила из строя, но, тем не менее, конечно, она облегчила участь города. Продолжался вывоз людей из города, продолжалась эвакуация, это несколько сокращало нагрузку, облегчало снабжение. Нет, когда говорят о блокаде, как правило, вот вспоминают самую страшную первую зиму. А дальше люди продолжали умирать, да, и все равно количество этих смертей было в разы больше, чем в остальных тыловых и прифронтовых районах. Но вот все-таки символом блокады стала зима 41-42.
7-3-94-8, думаю, еще для одной реплики. Алло. Слушателей время есть. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Пожалуйста, да.
Вот, мне 80 лет, я помню, был в Ленинграде, мне когда было 10 лет. Так вот, слушайте меня, это Петр Первый по-немецки переименовал бы, это Санкт-Петербург по-немецки, по-русски Петроград, для революции Керенский или Николай Петрович переименовал бы по-русски, а? Это звучит прекрасно, как... Ломоносов говорю.
Вам не нравится, что нынешний Петербург это Собчак. Петербург.
Это немецкая...
Смотрите, извините, спасибо, времени просто нет. Просто это не единственный слушатель, который с этой позиции выступает.
Петр назвал по-голландски Санкт-Петербург. Немецкая при Екатерине II остановилась.
Соображение слушателя было скорее о том, о чем пишет слушатель 276-й. Питерцы город переименовали, фактически отказались от звания города-героя.
Совершенно не вижу никакой связи. Абсолютно. Интересно, что, сказать, когда Волгоград был волевым решением, сверху был переименован, Сталинград был переименован в Волгоград, что от этого, так сказать, подвиг защитников Сталинграда как-то уменьшил, что ли? Нет.
Ну, некоторые позволяют себе, видимо, так
ради бога.
Рассуждать.
Ради бога.
Момент, когда снята блокада, это буквально объявляется, об этом пишет пресса.
Да. Это в тот же день. Ну, дело в том, что наступление готовилось, было понятно, что вероятность, что он будет успешным, велика, поэтому все пропагандистские, сказать, советские органы были настроены на то, что вот мы ждем вот этого самого торжественного момента. Об этом очень широко объявлялось.
Ну, вот что за момент? Кто наступил, кто отступил? Я понимаю, что вы подчеркивали, что конкретно вот эти вот стратегические перемещения...
Войска Ленинградского фронта двинулись, так сказать, на юго-запад, двигая, отталкивая перед собой очень сильно к этому времени уже ослабленные войска противника. И достаточно быстро, достаточно стремительно развивалось наступление практически за оставшуюся часть зимы. Соответственно, к марту противник был отодвинут на несколько сот километров.
И в этот момент жизнь... Мы говорили о том, что за год до этого, когда прорыв был совершен, жизнь пошла на лад, говоря так совсем вульгарно и по-бытовому. Но вот когда этот прорыв происходит, это чисто фронтовое свершение, это там происходит все главное? Или в городе тоже в этот момент мгновенно что-то происходит?
Нет, ничего мгновенно в городе не происходит. Ленинград ждал еще несколько, в том числе и послевоенных, очень тяжелых лет.
Как скоро, мы так коснулись этого раньше, но вот как скоро начали эту дату отмечать на официальном уровне?
Мне кажется, уже в хрущевские времена вообще вот эта идея городов-героев, она же не сталинского времени.
Ага. И с присвоением звания города-героя появился городской большой праздник.
Я, честно говоря, не знаю. Вот это, конечно, надо ленинградцев спрашивать, когда у них это стало официальным праздником. Mm-hmm. Но не будем забывать, что у нас День Победы официальным праздником стал через 20 лет после Победы.
Спасибо, да, ценное напоминание. Что ж, завтра в Санкт-Петербурге петербуржцы и ленинградцы отмечают 75-ю годовщину снятия блокады города. Будет парад, будут другие мероприятия, как подчеркивают...
Давайте их с этим поздравим, пока у нас есть такая возможность.
Давайте. Вас поздравляет историк Алексей Кузнецов, и я, Сергей Рыбко. Прощаемся на этом. Далее новости.